проблема в том, в принципе, что вообще, вот, когда мы берем украинский дизайн, все воспринимается очень серьезно.
Но с другой стороны, я вот всегда по-хорошему завидовал тем, у кого есть знания и кому привили критическое мышление, чтобы не воспринимать сетку как какой-то сеточный гулаг.
Меня папа спросил, кем ты хочешь быть? Веселым программистом или полуслепым дизайнером?
Но однозначно могу сказать, что это занятие для усидчивых, вещь, требующая, конечно, какой-то жертвенности.
Сегодня поговорим про Эль Кравчука, дадим инструкцию, как развивать украинскую латинку и разберемся, зачем дизайнерам пятидневный дизайн-рейв. Привет, меня зовут Лиза, и это вторая часть разговора с неповторимыми сооснователями Kyiv Type Foundry, Женей Анфаловым и Олесем Гиргуном.
У меня и вопрос, который на самом деле является тематическим для всего нашего подкаста, это как раз вопрос о том, существует ли современный украинский дизайн, и если да, то какой этот дизайн, и если продолжать этот вопрос, то насколько вообще релевантно и нужно ли конструировать дизайн вокруг национального, насколько это сейчас все еще имеет смысл.
По поводу национального дизайна надо просто задуматься о том, что является национальным дизайном, какие признаки национального дизайна, и из этого исходить. Давайте просто все вместе подумаем, что является национальным дизайном. Скорее всего, национальный дизайн, если мы возьмем шрифтовой дизайн, он будет, наверное, каким-то образом касаться алфавита. Да? То есть кириллица, а именно не барочная кириллица, Памвы Беринды вот, и киево-могилянских трудов Мелетія Смотрицького, а именно вот кириллица с и краткой, вот, постреформенная, это на самом деле настоящая наркомовка, это созданная при УРСР, при Советском Союзе кодификация украинского языка. Вот. Вот это, наверное, есть интерфейс чтения украинского языка. Я как интерфейс-дизайнер, я вот всегда использую слово интерфейс. Вот текст — это интерфейс. Вот украинский дизайн — это украинский алфавит, выносная буква «и», она помогает в чтении. Вот если мы сравним, например, текст на русском языке и текст на украинском, вот выгоднее выглядит всегда вот буква «и» торчащая. Потому что, вот, я не знаю, там, занимается ли Лиза дизайном или нет, но всегда, когда ты делаешь дизайн на латинице, а потом просто тебе клиент говорит, да, давай переведем этот дизайн на кириллицу, сразу у тебя все съедет. Почему? Потому что в латинице много выносных разных элементов, а в кириллице у тебя выносных элементов нет. Это забор. Вот. И ты ничего с этим сделать не можешь. У тебя только буква «и» и маленькие такие пымпки внизу торчат, типа «цы», «ши», «щи». И болгары, например, они вот национальный дизайн строят на том, что у них вся кириллица тянется из латинских форм строчных букв. То есть они что сделали на самом деле? Что такое строчные буквы в целом в дизайне латинского шрифта? Это рукописные буквы. Давайте себе представим, как мы пишем букву «Д», как мы пишем букву «Ы», «И», и как мы пишем букву «Т», когда мы пишем ручкой. Европейская традиция латинская, они просто взяли это и превратили в, ну, в традицию, кодификацию языка в алфавит. У нас как бы письмо все национальное, украинское, слава Украине, оно все послереформенное, после Петра. Проблема в том, в принципе, что вообще, вот, когда мы берем украинский дизайн, все воспринимается очень серьезно. Вот, вот вы сейчас там возможно, какие-то, ну, показались такими симпатиками левых идей, а сейчас я буду критиковать. В Советском Союзе музейное дело, как дипломированный культуролог, музейное дело заключается в следующем. Музей должен воспевать некую идеологию, воспевать, он всегда воспевает. Вот если мы в музее или в галерее что-то выставляем, это воспевание. Вот любой обыватель приходит в Пинчук-арт-центр, и там, не знаю, какие-то беременные женщины режут себя ножами, и они орут. Он думает, блин, это воспевание ужаса, какой ужас. Но Неолиберальная идеология заключается в следующем. Музей критикует, музей анализирует, иронизирует. Он никогда не воспевает. Соответственно, возвращаемся к теме дизайна. Проблема в том, что наши дизайнеры постоянно воспевают. Не надо воспевать. Надо иронизировать, критически подходить, воспринимать какую-то находку не как то, что вот надо просто взять, вот, сдуть пыль и перенести, например, вот в таком же виде, там, со своими такими гнилостями, какими-то вот маленькими такими шероховатостями, вот, вот прям сегодня. Надо почистить, посмотреть, реактуализировать, посмотреть на это как предмет исследования, сделать дистанцию, не сливаться с этим предметом. Вот, и тогда, возможно, появятся какие-то ответы, что такое украинское национальное, как это национальное находится в отношениях с западным европейским, западным американским, англосаксонским вернее, и ближним, кирилличным. Интересен вот этот аспект. Также я бы, наверное, точно в контексте украинского национального стиля бы затронул вопрос транслитерации украинской кириллицы. Проблема это называется латиница против транслитерации. Да, именно украинская латинка. Украина должна иметь свою собственную латинку. Почему? Потому что если мы все вместе, как общество, признаем, а я думаю, это уже после 2014 года понятно, что мы являемся неотъемлемой частью европейского пространства, хочет европейское пространство этого или нет, но мы хотим, тогда мы должны взять латинку на основе словацких, белорусских, что немаловажно, белорусов, нормальная латинка, они не пользуются транслитерацией. Они используют свою собственную латинку. Чем мы хуже белорусов? Мы жили 300 лет в одном государстве, в Великой князьстве Литовском. Почему? Украинская шляхта русская была не то что вровень, наверное, круче, чем литвинская шляхта, то есть белорусская. То есть, ну, неважно, мы очень связаны с Европой в этом плане до 18 века, и я считаю, что было бы правильным создать на государственном уровне украинскую латинку для паспортов, для документаций, основано на то, что называют ярочківкою або псевдоярочківкою. Польский вариант латинки я бы, скорее всего, не брал, вот, чтобы не было лишней ассоциации с поляками. Плюс буква «Г» и украинская фрикативная «Г», они совсем другие. Вот, ближе к нам в этом плане Словакия. Я, например, был в Словакии, и словаки очень хорошо общаются на словацком, именно украинском, и мы при этом неплохо друг друга понимаем, как ни странно, в отличие от поляков. Вот, но не суть. Это тоже была бы неплохой государственной инициативой по созданию хотя бы интерфейса чтения, да, вот хотя бы про набор. А и форма уже этого набора, форма этого алфавита, ну, она может быть любой. Я за то, чтобы каждый дизайнер сам для себя решал, что для него является то, что он называет национальным. Я в этом плане очень мне очень симпатична идея Владимира Кричевского. Вот как он видит, например, Фаворского. Вот, пожалуйста. Как ты видишь национальное, пожалуйста, вот так и с ними и работай. Вот есть, например, была хорошая выставка про байчукизм в мастерском арсенале. Вот байчукисты видели национальное вот таким образом. И неважно, там разные посылы были, но это где-то вот рядом с Византией. То есть где-то греческие отсылки, инверсия в перспективе. Кто-то национальное видел, например, как Нарбут, а Ермилов совсем по-другому видел. Чем больше разных картин, тем лучше. И я призываю просто всех представлять свои, работать над этим, думать. И лучше всего, когда есть дискуссия, хуже всего, когда дискуссии нет.
Это была лекция дипломированного культуролога Олеся Гаргуна на тему проблематика вопроса об украинском национальном дизайне. Думаю, мы можем это использовать как отдельную программу вообще того, как нужно развиваться украинскому дизайну. По крайней мере, это очень исчерпывающий был ответ, но из того, что ты сказал, получается, что современный украинский дизайн, если мы бы хотели его так capture, то это захватить, то это как бы такой должен быть patchwork из множества разных эстетик и подходов и решений.
Да, это некая лакуна, в которой вот как в 90-е бандиты выходили на улицу и все соревновались, вот кто вот круче. Ну давайте, выходите, то есть давайте что-то делать. Давайте думать. Это интернационально, это просто побег. То есть, знаешь, вот I prefer not to, жижакайская футболка. Вот когда ты делаешь футуризм, это такой I prefer not to. Я лучше, не-не-не, Украина, ой, фу, не. Я вот по хипстерским заведениям, все, какое, маршрутка, фу. То есть, нет, вот давай вот маршрутку, давай вот туда на улицу, давай вот книжки почитаем какие-то старые, полистаем. Вот, вот диалог и, в принципе, мышление в эту сторону, это правильно?
Если от такого национального к более локальному перейти, то Женя мне говорил, что вы назвали Киев Type Foundry, да, в честь Киева, и это такой киевский патриотизм ваш. Ну, расскажите, что вот уникального в киевской визуальной культуре, да, чем она отличается от других городов и стран для вас? И особенно для Жени, наверное, потому что ты живешь в Германии долго, и ты как аутсайдер можешь об этом говорить уже.
Да, у меня, конечно, к этому, ко всему, в принципе, что связано с Киевом, очень живой интерес, потому что, правда, я живу уже достаточно долго, половину своей жизни за рубежом. То есть я меньше про национальное думал. Мне наоборот. Хотя вот эти вот все гастрономы и так далее, они использовали какие-то народные тематики, да, там очень часто заходишь в гастронома, там какое-нибудь народное, значит, панно, отображающее какой-нибудь урожай, там, не знаю, женщин со снопами пшеницы. Это было, но на это меньше обращало внимание. Тогда я смотрел из Киева на запад, но, опять же, глазами киевлянина, да, и вот в этом, как бы, это тоже такое определенное состояние духа, да, в котором я себя зафиксировал до отъезда, и очень активно это чувствовал. Я сейчас больше говорю про, да, про нулевые, это вот состояние, то есть, происходит, то есть, еще ты видишь перед собой какие-то пережитки старого, они все уже ветшают, ты в этом видишь только плохое, все эти урны, значит, эти желтые карусы, и вот тебе вдруг внезапно появляются какие-то иномарки, ты на это на все смотришь, появляется на Крещатике магазин Арго, в котором продаются модные шмотки, и вот ты вот ходишь на это все, так смотришь и думаешь, как же классно, наверное, вот те страны, в которых эти все вещи делают, вот там, наверное, люди классно живут, и они такие добрые и светлые. Вот какая-то такая...
Женя, вот что оказалось в подсумку? Вот, они классно живут?
Они живут...
Ты же поехал и посмотрел, в отличие от меня, например.
Иммигрант увидел мир? Да.
Да.
Я сейчас боюсь просто какие-то банальности наговорить. Все живут, как живут. Слушай, чё...
Но интерес не пропал. Он тебя просто... Ну, у меня обратно сейчас... вернулся в Украину. Вот интерес, смотри, вот ты советский человек, как ты говоришь. Интерес у тебя вот был направлен на Запад.
Да.
А сегодня ты же часть западного мира. Вот.
Угу.
Куда интерес?
Ну, я этот человек с дыркой в сердце, понимаешь? То есть у меня интерес... Я в какой-то момент, когда стал дизайнером, стал тоже вот этими вопросами себя задавать. А вот что мне... Что, короче, сформировало меня вот... вообще как человека, какие там понятия, какая культура. И, естественно, уехав, то есть я вынужден был активно заниматься тем, чтобы изучать, что здесь происходит, интегрироваться как-то по мере возможности. Но, с другой стороны, я стал как бы действительно, что называется, back to the roots, ну, в таком понимании, понимать, а что осталось там, да? Может быть, там что-то вот еще надо с собой забрать, понимаешь?
Да, я вот схожим образом мыслю, вот я бы сказал от себя, что нулевые у меня вызывают ностальгию, на самом деле, связанную с большими надеждами. Я бы не рассматривал эту эпоху так, как будто она со своим гламуром, кичем там, и потреблением уже закончилась, честно говоря. Я считаю, что в Украине 90-е и нулевые продолжаются. Мы просто этого не замечаем, живя в Украине. А когда ты выезжаешь за границу, сразу чувствуешь. Эти ребята, по-моему, вот этот период уже прошли. Вот. А мы как бы еще немножко в этом периоде, поэтому я бы как-то вот... У меня просто нет такого типа вот конкретной фиксации на нулевых, но мне кажется, что они сегодня еще больше, еще более интересны. Вот сегодня в Киеве еще больше всего происходит. То есть все, что было тогда, сегодня это X10. То есть мне кажется, в то время Киев был более уютным, когда я приехал, это был 2006 год, даже 5-й. Был более уютным, потребление, особенно в жилищном хозяйстве, было меньше. Незаконная, уродливая застройка была в разы меньше. Визуально шума в виде дизайна рака, вот этого всего, я думаю, ну, да, это дизайн рак. Застройка рак и дизайн рак. Было на порядок меньше, я думаю, тоже. Только тогда казалось, что вот-вот, и скоро будет какой-то порядок, будет какая-никакая Европа скоро начнется, то есть будет какой-то перелом, или мы как-то движемся в правильном направлении, но оказалось, что нет, парень, тогда только в это время только все начиналось. То есть это цветочки. И чем дальше в будущее, тем больше того, что, вот, я думаю, дизайнеру, с одной стороны, дает какой-то гумус для размышлений и художественных практик. Но с другой стороны, для пессимиста и такого романтического героя, это может быть поводом для тотальной депрессии. Поэтому я бы особо там не концентрировался на 90-х, с одной стороны. Вот, нулевые очень интересные, и они действительно очень важны в твоем личном аспекте, потому что именно это то время, когда действительно экономика из 90-х уже выбралась, и тогда появились деньги, и как раз вот история с переездом появилась. Но сегодня, мне кажется, вот когда мы едем в Европу, мы понимаем, что вот, смотря назад на Украину, что мы еще до сих пор там на базаре, на картонке штаны меряем. Мы не меряем штаны на картонке, но ощущение такое.
У меня был еще такой вопрос, связанный с школой, но это в продолжении как бы темы про историю, где мы сейчас находимся в нашем дизайне. Это то, что часто слышно от многих дизайнеров, художников, иллюстраторов, практиков сегодня, это то, что не хватает школы, которую можно было бы как-то взять за основу, опереться на нее или наоборот ей возразить и, оттолкнувшись от нее, продолжать свою работу. То есть людям, вышедшим там из своего учебного заведения, нужно изобретать свою работу как бы с нуля. Вы согласны с этим утверждением? И если согласны, то нужна ли нам школа дизайна или шрифта украинская сегодня? Возможно ли она вообще?
Я думаю, что как человек, который... извини, Женя, просто я думаю, как человек, который живет здесь и пострадал от отсутствия дизайн-образования, могу высказать свои victim speech. Вот, я думаю, что действительно очень не хватает хорошего дизайнерского образования. Я учился в Могилянке на культуролога, и, понятно же, мы изучали все-таки некий гуманитарный корпус текстов. Мы не занимались художественными практиками, но то, что ребята, коллеги, которые приходили к нам на работу, рассказывали, как происходит обучение, например, в Национальной академии на Львовской площади. То есть остается впечатление, конечно, того, что школа хорошая, я думаю, в какой-то мере школа, которая существовала до 90-х годов, все-таки деградировала окончательно, и в принципе никакого хорошего дизайн-образования они дать не могут, кроме того, чтобы отбить желание. То есть я встречал людей, которые учились на графическом дизайне в Национальной академии искусств, основанной, как говорят, Нарботом. Но это не важно. И после этого они не хотят заниматься графическим дизайном ни в коем случае. Вот, слава богу, я не учился на графического дизайнера, я просто рисовал в детстве кнопочки. У меня есть очень хорошая история, я хотел ее рассказать перед тем, как мы перейдем к Kyiv School. Короче, как я стал дизайнером, это как бы с детства еще такая история. Вот. Я еще начал заниматься рисованием кнопочек там, для сайтов в детстве. И у меня была возможность это делать. Это были, там, не знаю, 90-е годы, 96-й, 97-й год. Мой папа просто имел доступ к компьютерам. Он был и учителем информатики. Вот. И однажды меня мой отец привел к своим выпускникам в банк. И там сидело таких два мужика, типа один такой крупненький, веселый, и программировал чат. Вот тогда мода на чаты была, там чат Bizar, Gala чат, вот эта вся история. А второй так посадил время, так посадил зрение, что сидел в 5 сантиметрах от экрана и рисовал кнопочки к этому чату. То есть реально человек был похож каким-то образом на инвалида. Вот. Меня папа спросил, кем ты хочешь быть? Веселым программистом или полуслепым дизайнером? И что вы подумали, я ответил? Я ответил дизайнером. Вы можете догадаться, какой была реакция моего отца. Но я был уверен как-то на автомате, что рисовать бабл кнопочки было куда интереснее. И вместо игр я стал больше сидеть в фотошопе, а потом рисовать мультики в макромедиа флеш, а потом делать сайты в макромедиа флеш и так дальше. Дизайн образования действительно Украине нужно, чтобы все, что нам приходит как бы за границы, вся эта практика, она каким-то образом осмысливалась не только с одной стороны спившимися преподавателями, а с другой стороны циничными практиками из разных студий или разных аутсорсинг-компаний. А чтобы это продумывали люди, у которых есть хорошие грантовые бабки. Вот они получают грантовые деньги, у них есть хорошее европейское понимание, как, какая оптика должна быть в принципе на гуманитарку, на дизайн. И они оценивают все, что заходит. Им есть здесь за что покушать, у них есть где жить. Вот это очень, очень важно.
Да, тут вообще больше не добавишь ничего. Очень важно, что программность. То есть образование современное, которое я вижу в Киеве, да, предположим, из всех школ, которые там мы знаем, они молодцы, что это в принципе хорошо, что они есть, они молодцы, что они этим занимаются. Но я просто понимаю, сколько стоит денег пригласить, например, там хорошего лектора, который будет читать историю искусства. Во-первых, ну, как бы такого нужно найти, и таких мало. То есть, в принципе, каких усилий стоит заниматься дизайн образованием, и это не какая-то вещь, о которой можно легкомысленно. Ах, там, все это фигня. Типа, этим это делается сегодня на завтра. Это солидная вещь, на которую кладутся годы для того, чтобы выработать хотя бы какое-то понимание того, а как вообще людей учить. Я просто этим веду своей деятельности частично интересуюсь, как это делается, и могу сравнивать, как это делается в Европе, в частности, в Швейцарии, в Германии, или, например, как это делается в России, потому что мне очень вот в этих вот условиях как бы такой бесхозности или какой-то такой заскорузлой, вот такой еще совдеповской, вот то, что Олесь рассказывал, где разброд и шатание, какие-то люди просто просиживают, протирают штаны за какие-то мизерные зарплаты. Вот в этих условиях, как, например, там Барбанель построил свою тему, это, конечно, требует больших усилий, которые ничем не оплачиваются зачастую и не всегда приводят к какому-то результату, который ты можешь сразу ощутить. То есть это вещь, которая действительно далеко не для каждого дизайна образования и требует жертв. Вот. И, конечно, туда идут люди, как идут в учителя. Я не знаю, кто идет сейчас в учителя в Украине на эти маленькие зарплаты, но это люди, которые... То есть у меня жена будет учительницей в Германии, я понимаю, насколько это не для каждого ходить в школу каждый день и учить детей уму-разуму. Но поэтому, конечно, я не берусь говорить сейчас об дизайн-образовании свысока, и ни в коем случае слушатель не должен меня превратно воспринять. Я наоборот, все, что касается каких-либо инициатив, я с замиранием слежу за этим, за всем. И то, что мы с Олесем делали на этот счет, это какие-то вот такие попытки зондирования, да, того, что вообще возможно делать в Киеве. И самое классное, вот касательно дизайна образования в Украине, что ему еще предстоит, в принципе, сформироваться с точки зрения каких-то программ.
Да, я думаю, что надо вот всем дизайнерам понимать, если мы все хотим хорошее образование в Украине, и мы хотим его получать не через коммерческие предприятия, а через разные государственные институции, надо быть готовым к тому, что из вашей зарплаты будет вычитываться не 5% налога, как физическая особа предприниматель, плюс единый социальный взнос, единый налог раз в квартал, как делает это ФОП третья группа, а надо будет платить, как в Германии, от 20 до 40% своей зарплаты. Вот. Поэтому на это можно смотреть с разных сторон. Украина все-таки, как бы там мы не хотели, это либертарианская страна. Мы не платим налоги, по большому счету. Как правило, человек, с которым ты сталкиваешься в работе, как правило, больше готов заработать больше и потом самому потратить эти деньги, чем не заработать больше и получить что-то бесплатно. То есть украинец сейчас воспитывается в такой более радикально социал-дарвинистской и капиталистической системе. Вот. И в этом случае, я считаю, разные частные инициативы типа прожектора очень хорошими. Меня даже приглашали туда читать какой-либо курс, вот, на мое усмотрение, но пока я решаю совсем другие для себя задачи. Вот, и в целом в украинских реалиях это вполне нормальный, хороший сценарий. Ты больше зарабатываешь, ты меньше платишь государству, но при этом у тебя за счет этого есть деньги, которые ты можешь потратить, да, на дорогое, но какое-никакое на образование все-таки.
Я знаю, что у вас есть такая образовательная инициатива Kyiv School. Расскажите подробнее, что это и почему вы этим занимаетесь.
В общем, как известно, Олесь, он был соорганизатором воркшопа, второго воркшопа, который был посвящен леттерингу, назывался «Marrying the Impossible». Олесь был в первом воркшопе был студентом, прошел этот курс, и когда мы делали второй воркшоп, он придумал вот эту киевскую школу как некую крышу для нерегулярных образовательных инициатив. Короче, когда у нас у обоих есть время, и мы чувствуем, находим, выявляем какую-то интересную идею для воркшопа, или же для серии лекций, или же какой-то мастер-класс короткий. Подобные вещи берем и организовываем. Полностью самоорганизация, связываемся с людьми, отрабатываем как бы программу, и, ну, как дидактическую, так и материальную. Да? То есть тут же надо учитывать сразу весь процесс полностью. То есть это такая школа, школа на ходу, школа, поп-ап-школа, можно сказать, да?
Да. Я бы хотел бы добавить то, что я всегда хотел, как культуролог из Могилянки, объединить вот ребят практикантов, практиков дизайна и теоретиков. Потому что мы очень много чего изучали, что могло бы пригодиться дизайнерам, но у нас просто не было рук. Мы только могли рот раскрывать и сотрясать воздух. Я не знаю. Очень много говорить о Гринберге, о Розалинд Краус, про сетку, да, но при этом не работать с сеткой. И я так, собственно, и начал заниматься дизайном. Вот интересно же эту сетку взять, построить и с ней поработать.
Да, но с другой стороны, я вот всегда по-хорошему завидовал тем, кто на эту сетку может, у кого есть знания и кому привили критическое мышление, чтобы не воспринимать сетку как какой-то сеточный гулаг. Вот есть так, а вот есть так, а вот есть сетка, а вот есть корсон, например. И сразу все что-то начинают либо хейтить сетку, либо хейтить корсона. А мне вот ребята твоего толка, мне они всегда как-то, ну, давали пример как бы к этой сетке подходить, ну, как бы по-разному. И вот, ну, возвращаясь к теме Kyiv School, делался этот Marrying the Impossible. собственно, о формате самого воркшопа мы решили протестировать, да. А воркшоп как формат нам показался, ну, достаточно приемлемым с точки зрения самого объема, то есть это не слишком какая-то длинная история с высоким риском, но и не какая-то однодневочка, которую ты пошел и забыл, а это именно 5 дней, очень интенсивно.
Насыщенных 5 дней, очень насыщенных, то есть мы приходим в 9 утра и уходим в 12 час ночи, это прям событие, вот есть события в жизни, это марафон, да-да. Это рейв.
То есть дизайн. называй это как угодно. Как бы, и MTI должен был быть одним из таких модулей. И мы под MTI, значит, думали, как бы, что, как придумать эту поп-ап-школу. И, собственно, 5 дней. Откуда я этот формат взял? Я учился в Швейцарии на магистерской программе в Кантональной школе искусств в городе Лозанна. AKA Экаль, и там очень много внимания уделяется интенсивной прикладной практике с гостевыми преподавателями. Приходит гостевой преподаватель, студентов запускают в эту комнату, значит, и они 5 дней работают над чем-то. А тема воркшопа держится под секретом. Ты приходишь, тебе раздают бриф и пошел вперед. И это такой повод для очень глубокого погружения во что-то одно. Это такой опыт коллективный. Иногда это была групповая работа, иногда это была индивидуальная. И мы его проживали как маленькую жизнь. Вот, от брифа, от генезиса до финального видимого и осязаемого результата, который очень часто прям тебя катапультировал на следующий уровень с точки зрения каких-то скиллов и вообще майндсета, состояния духа, да, то есть ты уже выходил оттуда перепрошитым человеком. И это настолько мне понравилось, что я подумал, у меня появилась такая мечта когда-то это сделать, но уже в качестве лектора. И в какой-то момент я уже почувствовал, что окей, я пофриковал, почитал всяких книжек, порисовал там, насмотрелся что-то, порисовал шрифтов. Пора, уже есть какое-то, ну, во-первых, знание, во-вторых, есть желание, и стали приходить потихонечку запросы. А ты рисуешь? А ты мог бы показать? А мог бы научить? И мы подумали о том, чтобы сделать что-то подобное в Киеве, да, потому что, ну, в Европе-то это есть. Это можно сделать. А вот в Киеве, чтобы что-то подобное сделать, ну, так посмотрели, поинтересовались, ну, вроде не делалось ничего.
Это некий такой Бергхайн, вот только не на 2 дня, а на 5. К тому, что этот воркшоп — это маленькая жизнь, есть интересная история. Мы с Женей после первого воркшопа, который был реализован еще тогда в палатке, просто разговаривали, это было уже там глубокая ночь, где-то час ночи. Не час ночи, это, наверное, было где-то 11:30. И мы спустились в метро, и какой-то мужик подошел к нам, типа, попросил, есть ли у нас закурить. Вот. А мы потом присмотрелись, этот чувак реально похож на Эль Кравчука. И мы потом спускаемся в метро, он нас догоняет. Так, подожди.
Может, это он и был?
Мы спускаемся в метро, едем на эскалаторе, и он подбегает к нам по эскалатору, реально говорит, типа, ребята, вы такие прикольные, типа, давайте общаться. Я говорю, Женя, это Эль Кравчук, отвечаю. И это был реально Эль Кравчук.
Сразу загуглил, и потом она у меня, это его главная песня на репите была все оставшееся время в Киеве. И клип тоже, и это тоже своего рода такая хантология, все эти клипы 90-х, и этот Эль Кравчук, ну, как бы на него было интересно посмотреть тоже.
Это был довольно-таки интересный, я бы сказал, мистический опыт после 14 часов воркшопа. Вот, я думаю, мы забыли некоторую вещь, говоря о Kyiv School, которую очень важно проговорить. Это миссия киевской школы, и она чем-то И она очень похожа чем-то на миссию Gifted Foundry. На сайте она описана следующим образом. Ми надаємо увагу як прикладній складовій дизайну, так і критичному підходу до нього. Ми віримо в те, що Україна має свій стиль, витоки якого походять від сучасної візуальної практики та історичної спадщини. На відміну від інших шкіл, де локальні викладачі осмислюють європейський дизайн, ми осмислюємо український разом з викладачами, дотичними до західної традиції дизайну. Тобто, яким-то таким бюрократичним язиком, к сожалению, це треба, звісно, писати попроще, ми хотіли просто донести одну банальну мисль. В Україні українському дизайнеру хочеться більше би поработати над українським контекстом не з українцями, але вместе з западними ребятами, а не наоборот. Як правило, українська історія в дизайн-практиці это когда мы с украинскими ребятами, украинскими дизайнерами работаем над западным контекстом. А хотелось бы наоборот, с украинскими дизайнерами поработать, с западными дизайнерами поработать над украинскими над украинским контекстом. Собственно, в этом и прикол. И у нас, как правило, дизайнеры хотят понравится западным, игнорят локальный контекст, мимикрируют под тех, чтобы казаться здесь выше. А мне хотелось бы наоборот, привлечь западных ребят и вместе с ними подумать, как можно в художественном смысле переосмыслить наш локальный контекст. Такой себе секс-туризм, только дизайн-туризм. Такой дизайн-синк-тэнк. Приезжайте, здесь очень много материала для рефлексии. Но маловато приезжают, и все превратилось в какой-то формат вебинаров и так дальше. То есть интернет, с одной стороны, как бы связывает друг с другом, но при этом нет живости общения. Хочется, грубо говоря, понюхать человека, хочется услышать его. Да, то есть вот доковидная штука, она, это, да, была в эпоху доковида, она, мне кажется, все равно актуальна до сих пор. И мне, например, очень приятно, что на последнем MTI втором, который я делал, практически все ребята сделали кириллические леттеринги. Все у нас под ногами, просто надо это поднять и художественно переосмыслить.
Я, когда сказала, что у нас сейчас так и происходит, то не имела в виду, что не то, что сейчас происходит коллаборации, нам, наверное, действительно не хватает коллабораций с иностранными дизайнерами в украинском контексте, но сам по себе украинский контекст или шире восточноевропейский контекст, он активно так эксплуатируется современной культурой. Тот самый New East, небезызвестный, это же все продукт как раз такого глубокого, такой экзотизации, точнее, Восточной Европы и вот этого дизайн-туризма, который как секс, только дизайн-туризм, то есть такого ресурсного использования Украины и её локальности. Кажется, я только что вот когда пыталась это сформулировать, что New East, ну, он, во-первых, как бы как-то всё-таки продает и фетишизирует и продает вообще наши проблемы как прикольные, экзотичные развлечения аборигенов, то есть он вместо того, чтобы ставить это как вообще-то в центр внимания, он создает из этого красивую этикетку, где ты можешь из своей прекрасной Швейцарии приехать тут, провести время без обязательств и поехать обратно жить свою прекрасную швейцарскую жизнь с обязательствами. А Украина остается там же, где она остается. Ну, секс-туризм — это очень хорошая метафора, потому что это тоже ужасное явление, которое эксплуатирует, да, ресурс местный, вот не давая ничего взамен.
Я бы хотел продолжить твою мысль, извини, если, может, я перебил. Я просто хочу добавить маленькую мысль. То, что я имел в виду под секс-туризмом, имеется в виду, что здесь обязательства есть. Дизайнер, который приезжает, он оставит здесь этот output, он поработает с местным контекстом. Например, как Женя. Ну, Женя просто наш, но хотелось бы еще таких ребят, только не обязательно киевского происхождения, и которые оставят этот output здесь. Ребята, которые снимают клипы и так дальше, они просто используют это ради своего хайпа, уезжают назад и все. А вот дизайн все-таки остается, с этим может работать какой-то молодой дизайнер, посмотреть, вдохновиться.
Да, я как раз вот хотела сказать, что важно, что то, что вы хотите делать, отличается от дизайн-туризма тем, что какой-то импакт должен, да, остаться для локального контекста, для тех, кто здесь остается.
На самом деле, мне лично все дорого, что... Мне дорого все, что сделано было разными западными дизайнерами на тематику кириллицы, на тематику украинского, российского, я не знаю, там, болгарского дизайна. Это все интересно очень.
Возвращаясь, точнее, переходя дальше к вопросам эстетики вашей в Киев Type Foundry и к Вове Воротнёву, которого мы тут прям вспоминали, вы вспоминали уже не единожды. Вас с Вовой, ну, я выше... Олесь, ты говорил, что вы с ним, с Вовой знакомы, и в практике вашей... в практике вашей тоже я как-то заметила какие-то такие легкие совпадения, возможно, или какой-то общий вектор с тем, что Вова делает. Он часто работает с такой сатирой, с каламбурами словесными. И расскажите, как вы работаете с этим методом и какое он имеет идеологическое или политическое значение в вашей практике?
Ну вот касательно этих футболок, которые мы делали, я хочу начать, хочу так издалека зайти. То есть есть, когда мы размышляли о Kyiv Type Foundry, мне была близка ролевая модель так называемых покетбук изданий, примером которых может быть, например, такая штука, как «Пингвин». А в Советском Союзе это были классики, современники и прочие линейки. Вот классики, современники – это был такой понятный, дешевый, доступный каталог литературного наследия и современности. Поэтому он назывался так лаконично. Все понятно, no bullshit. И мы представляли себе похожим образом слово «Литню», как некое издательское отдело со своей программой. И имея эту программную основу, мы намеренно стартовали с legacy шрифтов, то есть о которых мы раньше говорили. Это Ермилов номер один, потом компакт номер два и рубленый это номер три. Это такие, можно сказать, да, шрифты слэш общее место, классики, джазовые стандарты, если хочешь. А современники, они еще предстоят. И чтобы зафиксировать эту мысль, я быстро, это такая буквально, это было какое-то сиюминутное озарение такое, я вспомнил о этом логотипе и понял, что КС – это киевское слово «Литня», да, и я проверил вместо классики современники, как эта надпись встает, оно все срослось, то есть это был настоящий подарок, и к тому же практика бутлегинга нам близка очень по духу, я с уважением, большим интересом отношусь к тому, что делает Вова, это, он повлиял в большой мере на те небольшие серии футболок, которые мы сейчас делаем. Вот, потому что, да, то есть бутлегинг как практика, то есть ты берешь какое-то общее место в культуре, которое можно творчески присвоить, значит, присваиваешь его, перерабатываешь, и возникают какие-то новые смыслы, новые наложения. И подобный метод, он помогает эффективно рассказать о наших мыслях, о наших идеях, эмоциях.
Вот, кстати, про фаст, точнее, отказ от фаст подхода, он мне близок, потому что когда мы создавали медиа в студенческой среде, то мы тоже себе взяли за основу такой slow journalism, то есть писать про культуру медленно, потому что мы не можем быстро и не хотим, как бы тоже, и это была осознанная идея, и я понимаю, что такие решения, им не хватает промоции, наверное, возможно, в современном мире более активной. Еще одна такая штука, которая меня зацепила тоже в тех материалах, которые я видела о вас, когда готовилась к интервью, это термин «дизайн повера», то есть, я так понимаю, это созвучное с «арта повера» понятие, о котором я не смогла узнать ничего более. Расскажите, я так чувствую, что это ваше такое новаторское какое-то понятие, расскажите, что это?
Ну, есть понятие арт-повара, это просто дизайн с помощью подручных предметов. просто то, что тебе доступно по твоим материальным способностям. И ты, имея в голове хорошую гуманитарную базу и аппарат, с помощью которого ты можешь это реактуализировать, интерпретировать, заниматься ретерриториализацией по Гройсу, вот ты можешь заниматься таким искусством. То есть брать все, что под ногами лежит, и творить из этого. Вот, опять же, это отсылает чем-то к Володе, к его до графической практики. Он сейчас таки занимается графикой на листке. Вот до этого он делал инсталляции. Вот, и эти инсталляции были больше вот про арт-повара. А со своей точки зрения всегда было интересно посмотреть на дизайн повара, то есть что это такое. Всегда забавляли некоторые элементы на улице в виде леттерингов или каких-то дизайн-композиций, графических решений, начиная от, я не знаю, там, квиты, написанным таким типа свадебным, если можно так сказать, шрифтом, и где вместо и кратко там какой-то бриллиант использован, заканчивая там синим бордом знышки 50%, красным по синему. Это где-то у нас на Gifted Foundry, по-моему, в Инстаграме есть. Вот. И заканчивая леттерингами, какими-то дикими. Я об этом вообще создал свой собственный блог, называется Kiev Type Digest. Это блог про дизайн повара в шрифтовом дизайне с улиц Киева. Вот, я начал это в 2018 году, как раз после поездки в Берлин. В 2019 году, вот после того, как мы съездили с Женей в Баухаус, погуляли там, каким-то образом проанализировали все, что там происходило и происходит сегодня в Украине, я подумал, а почему я, дизайнер, не могу приехать в Киев и смотреть на Киев глазами туриста, дизайн-туриста? Что я могу там увидеть? И я такой, давай я включу этот мод. Потому что это очень легко запустить, когда ты вот только с Европы приезжаешь. Вот если ты уже в Киеве уже год-два, вот оно вот не идет. Я вот запустил, честно говоря, Kyiv Type Digest. А если бы я чаще ездил в Европу, я бы обновлял бы этот взгляд, обновлял бы. Потому что сразу находки попадают в глаз. Интересные, лучшие находки. И когда ты их в жизни просто не замечаешь, они вот...
А ты не думал пригласить к участию других людей, чтобы они тебе скидывали свои находки тоже?
Они же это делали. То есть, когда был пик популярности, просто там подписка росла в день там по... когда посчитать, по 5 новых подписчиков. Вот, я фотографировал интересные мне типографические находки. Мне кто хотел, тот и присылал то, что выделил на улице. И из всего интересного я просто выбирал самое интересное в графическом плане находки, их отрисовывал, да, в своей какой-то личной манере. Вот, и каждый из рисунков, как мне кажется, потенциально содержит в себе ДНК для создания полноценного шрифта, что интересно.
Когда мы думали над программой, думал о том, что могут существовать линейки, но они будут все равно выпускаться в какой-то хронологии в соответствии с тем, когда вещь готова, тогда она и выпускается. На меня вот с точки зрения того, как сформирована вообще вся идеология Kyiv Type Foundry, Kyiv Type Digest тоже очень повлиял, потому что это практика нахождения, значит, вот этих вот всех типографических курьезов, она это как такой гост-хантинг, да, и это про хантологию. То, что называется охота на привидениях, привидения как какой-то артефакт времени, который Я, как вот сторонний наблюдатель, у меня просто есть навязчивая идея вот зафиксировать. То есть я типичный коллекционер в этом отношении тоже. У меня там по папочкам все. Вот, и со стороны, вот это Олесь правильно подметил, то есть это есть история с сменой обоев. То есть ты приезжаешь в Киев, опа, все абсолютно новое. Ты глаз не замылен, ты все фиксируешь. Потом поехал обратно, а здесь уже после этого и на Германию по-другому смотришь и так далее. То есть есть вот это вот маятник качается с одной стороны в другую. И в этом классно, что, в общем-то, был открыт Визейр и сел полтора часа, и ты уже в Киев. Значит, а по поводу хронологии, то есть это как бы термин, который, ну, о котором я не так давно узнал. Это такое крышевое понятие, которое объемлет разные проявления, связанные, значит, с обращением к прошлому, да, и каждый, на самом деле, волен понимать под этим разное. Ну, в моем случае это была своего рода такой вот ритуал. Ты приезжаешь в Киев, ты идешь на блошинку, ты что-то там зарисовываешь, что-то фиксируешь, архивируешь. И у меня вот эти вот коробки, и ну, я просто по природе своей практики часто очень много времени провожу, значит, за такой медитацией над этими архивами. То есть я прохожу все это собранное, и потому что я ненавижу мертвый груз. Я считаю, что архивы, они должны жить. И эта жизнь, она вот как раз реактивируется, когда ты к этим коробкам обращаешься. То есть это непосредственно вот работа. Это не просто...
Я бы вставил пару слов в этом смысле. Просто я думаю, сейчас будет более всего просто это адекватно. Вот я согласен с Женей в этом плане, что вот hunting for goals – это именно просто дуть пыль и оживить. То есть не держать это в какой-то коробке, не рассматривать это как археологическую находку, отправляющуюся в музей. Вот мы нашли, вот я археологией занимался, вот нашли, например, какой-то глетчик и отправляем его в музей. Нет. Наоборот, мы вдыхаем новую жизнь в предмет исследования, реактуализируем. То есть превращаем из мертвого в живое, как Иисус, из воды в вино. Вот. И вписывать, соответственно, в современный контекст.
Когда вы начинали этот подкаст, то вы говорили, про что дизайн — это служение, а теперь это уже немножко оживление и становление Христом. То есть за эти 3 часа вы немножко развели свою роль от служения уже к проповедованию. Давайте еще раскроем ваше такое тоже мотто, можно сказать, или один из тезисов главных для вас. Cyrillic first. Почему? Такой у меня вопрос.
Я считаю, что нашим unique selling point является то, что мы очень много уделяем времени кириллице. Не с точки зрения, скорее даже, ну, с точки зрения букв, конечно же, но самого происхождения шрифта. То есть, прежде всего, нам интересна именно кириллическая форма. Вот. Я бы даже внес это каким-то образом в идеологию КТФ. То есть КТФ – это построенная вокруг лечения дизайн-комплексов история. То есть мы признаем себя, мы любим себя именно в таком виде, как страна, как дизайнерское окружение. И следующий пункт – КТФ – это кириллица first. То есть на примере последующих 2 шрифтов, КТФ Ермилов и, например, последующий релиз экрана как раз и рисуются таким образом, чтобы первыми по рисунку доводились до идеала именно кириллические знаки. Также следует сказать то, что действительно, как говорит Женя, у наших шрифтов, кроме формы, есть богатый культурологический бэкграунд. Шрифт Ермилов, например, мало того, что он является авторским шрифтом, он также является маленькой историей в авангарде. Мы до сих пор можем наблюдать живое свидетельство того, во что превратились идеи модернизма, например, табличек подъездов. И это очень хорошая иллюстрация того, как вообще у нас выстраиваются отношения с кириллицей. То есть вся эта мода на латинские названия, ну, английские, но написано латинским шрифтом. В России это называется болезнь латиницы. Вот. И я для себя разделяю дизайнеров на 2 категории. Кто переболел этой болезнью и вот, кто еще до сих пор блин, вот, надо не стесняться латиницы, извините, надо не стесняться кириллицы. Кириллица — это очень круто. Я встречаю сейчас на практике много сайтов, где вот там меню может быть на английском, что-то может быть писаться на кириллице, то есть смешанные такие дизайны делают, даже языком в смысле. Было бы круто, если бы мы просто перестали себе стесняться, использовать кириллицу, и когда мы рисуем шрифт, важно, чтобы кириллица не рисовалась постфактум, как третье колесо довоза, как говорят, потому что часто латинский рисунок доведен до идеала, а потом дизайнер сидит и думает, а как из этого всего нарисовать кириллицу.
Тут по поводу Cyrillic First. Это еще, например, в латинском алфавите есть эти X, Y, Z, и шрифтовые дизайнеры в основном их делают в самую последнюю очередь. И поэтому во многих шрифтах отвратительный X, Y, Z. Ну, как бы про Петра с его реформой, что он убил, купировал прекрасную, цветущую там формами письменность. Я понимаю людей, которые тянутся к подобным, к подобным формам, как бы я совсем не разделяю этой точки зрения и этой эстетической преференции, но я думаю просто, что это вещь, которая нужно, ну, не то чтобы не стесняться, ее нужно давно было принять, как она есть, это данность, и мы не есть какими-то... И перевернуть ситуацию другим образом, вспять. То есть сказать не «мы заложники шрифта», а «мы, наоборот, бенефициары».
Вот, да, это связано с тем, что стать бенефициарами — это как бы принять, да, и те ошибки и шероховатости, которые есть у нас. И мне кажется, что вот в вашей практике, в тех картинках, которые вы постите, и в той эстетике, которую вы производите, видно, что вы ошибками и шероховатостями вдохновляетесь, что эта текстура как бы локальная, вы к ней очень привязаны. В то же время от многих дизайнеров я как бы слышала, что они фактически хотят исправить как бы дизайном окружающий мир, сделать его более лучшим, красивым, в для них понятном смысле слова «красивой». Для чего вам дизайн и какой потенциал у него как инструмента сегодня?
По поводу улучшательства. Например, очень люблю этот кейс, не знаю, где этот человек, Скляревский, который агент из МИН, сделал. Он однажды, значит, я на него подписался, запостил, сделал за чашкой кофе набросок карты метро Киева. После чего появились урбанисты, вот эти вот АЗ, и сделано много чего хорошего. Бесплатно, нон-профит, просто на чистой человеческой инициативе. И я вижу такую, конечно, разворачивающуюся борьбу. Я еду в метро, вижу какой-то, значит, вижу его схемы, которые сделаны, которые набраны читабельным шрифтом, прекрасно задизайнены. И они, может быть, более заметны, чем предыдущие схемы. А рядом куча сорняка рекламного. И это такой клэш, да? И в этом отношении Киев очень динамичен в этом процессе, в этих конфликтах. И здесь на ходу как бы все устанавливается, устраняется, снова устанавливается. И Скляревский – это вот пример такого гуманистического такого подхода разработки интерфейсов, которые служат действительно на благо людей, которые пользуются там метрополитеном или городом, да, пользуются городом. И это задачи, которые очень, например, отличаются там от рекламщиков, которые тоже вроде как занимаются, используют дизайн для рекламы, да, или, например, визуальной коммуникации для каких-то институции. Это еще одна какая-то деятельность. То есть очень много разных дисциплин, очень много разных дискурсов и противоборствующих каких-то сил. И очень, конечно, хочется, чтобы эти все силы привелись в какой-то баланс. Романтике всегда есть место в нашем мире, и эти люди зачастую ввиду каких-то совпадений, каких-то благоприятных обстоятельств делают, иногда происходят какие-то сдвиги. Я верю как бы в это. А по поводу эстетики в дизайне и то есть как бы в интерфейсном дизайне все обмеряется рациональными метриками. Чтение – это суть, вещь функциональная, и надпись на указателе, она может, но не должна быть предметом созерцания. Да? То есть она, но она обязана быть видимой и читабельной. То есть это вообще не обсуждается, это базис такой. И я считаю, что неплохо, когда можно и так, когда можно и функционально, и эстетически, да, то есть когда и то, и другое образуют собой одно единое целое. Вот, но я переживу, если вокруг меня будут не самые красивые предметы быта, и все там будет набрано условным ареалом. Есть действительно более важные вещи в жизни. И в дизайне, в принципе, много школ и подходов. Выбирай и иди куда хочешь. Вот тезис об улучшении и исправляторстве, это такая романтика, и он не является уместным в условиях, когда там люди работают, когда фрилансеры, дизайнеры получают работу там в $400-500 в месяц. Работы в прекарных абсолютно условиях. Что в Украине действительно хорошо работает, или если есть некий дизайн, о котором в Украине можно говорить. И, кстати, вот существует вообще идеальный такой случай, который описывает это все. Это трамвай Шкода там 20-летней давности, в котором 15 слоев краски, и ты видишь, как эти слои краски, значит, там где-то отходят. На нем нарисован знак Wi-Fi, да, то есть присутствие технологий и отсутствие вот этой вот материальной базы, да, то есть технологии в Украине, они просто стрельнули очень сильно. У меня нету, например, я живу в Германии, нету e-government'а. Есть замечательная идея, ну как замечательная, я опять же, я с позиции эстетических оцениваю, да, что была сделана апка, которая там позволяет тебе сделать то-то и то-то и то-то. Ну, как бы оставаясь на поверхности, не идя в глубину, потому что всегда можно там, да, найти какие-то точки, ну, камень преткновения. Замечательно, в Германии такого нету. И дизайн немецких каких-то муниципальных, там, не знаю, сайтов, или инициатив, он зачастую... Слушайте, да что кривить душой? Это небо и земля. То есть это... нужно отдать должное украинским UX, продуктовым дизайнерам, людям, которые трудятся в сервисном дизайне. Это, ну, как бы действительно показательная такая вещь. И мне всегда было приятно пользоваться, например, приложением «Уклон». Каждый раз, когда я прилетаю...
Хорошее название очень, украинское.
Вообще, как бы там, я знаю, что там какая-то...
Уклонист. Уклон. На уклоне подъезжает.
Уклонисты, да.
Дизайн всегда любит продуманность каких-то решений. И это подразумевает постоянство. То есть все эти инициативы желательно было бы иметь под каким-то единым зонтиком. Вот по поводу природы дизайна здесь очень хорошая аналогия в английском языке. Вот что такое дизайн? В английском языке есть очень крутое объяснение. Они говорят, есть рандомные вещи, а есть дизайн вещи. Сразу понятно, что такое дизайн. То есть дизайн — это не случайное, что-то продуманное. Мы, используя славянский язык или украинский, или русский, мы не знаем, что сказать в объяснении, что такое дизайн. Как объяснить это? Ну, дизайн, окей. Это слово лакуна. Исходя из того, что дизайн — это не случайное, что-то продуманное, мы можем предположить, что дизайн — это всегда, когда хаос превращается из случайности в порядок, в форму. Вот в греческой философии есть понятие хаос и космос. Хаос — это все, что вне ойкумены, вне греческого мира. А космос — это там, где живут греки. Это порядок. И то же самое это в отношении дизайна. Дизайн — это там, где космос, где все элементы приведены в порядок. где они имеют между собой отношения некоторые. И это, эти отношения, они между собой гармоничны. В немецком языке также вот Хайдеггер очень любил греческий язык и немецкий. Вот давайте пройдемся по еще по немецкому. Вот в немецком языке есть аналог слова дизайн. Жень, правильно? Гештальтинг.
Гештальтинг.
Гештальтинг. Что такое гештальтинг? Это, скорее всего, переводится, в том числе и Google Translate, как форма образования. То есть форма образования, мы что-то формируем, да, в английском дизайн, это не рандомное, а дизайн, то есть продуманное, не рандомное, продуманное.
Да, сознательное, сознательное, осознанное.
Да, да, в немецком это гештальт, это форма, да, вот, и
гештальт это как акт формирования, акт формирования, да.
Да. То есть ты формируешь, ты дизайнер, ты продумаешь и формируешь. Я вот недавно сталкивался с некоторыми процессами в одной из дизайн-студий. Часто дизайн-решения как раз исходят из того, что дизайнер сначала дизайнит, а не рандом, то есть продумывает, и потом уже гештальтит дизайн, то есть форму придает той задумке, которую он... как мыслитель, прежде всего, умозрительно предугадал. Если этого в дизайне нет, тогда это случайный дизайн, not designed design. Правильно? Ну, понятно, да? Not designed design. То есть мы можем, конечно, долго говорить о философии дизайна, но вот это очень важно понять, что рандомность, это, да, конечно же, она может существовать в дизайне, но только когда она была предугадана самим автором этого дизайна. То есть это некая такая инженерия, архитектура и так дальше. То есть мы продумываем, мы закладываем это. И это очень видно вообще по обществам. Вот когда ты приезжаешь в Германию, там вот сразу видно, что это общество не рандомное, а дизайн. Вот в этом месте мы принимаем наркотики и там занимаемся разными интересными вещами, и кто знает Берхайн, тот понимает. Вот. Вот здесь мы с детишками гуляем, вот здесь мультики, вот обсуждаем тему геев. У каждого есть своя территория, то есть это дизайн. Да, Украина это рандом, это отсутствие любого дизайна. Хаотичные связи, непонятно, как все устроено, то есть от этого есть ощущение свободы очень большое. Это тоже надо ценить. Это очень круто, что у нас это есть. Потому что в Германии ты чувствуешь себя немного в таком маленьком концлагере. Да, и в этом концлагере есть зона без концлагеря. То есть, там все продумано. То есть такой либеральный рай, концлагерь и так дальше. То есть да, ты можешь делать все, что угодно. В Украине ты можешь делать больше, чем все, что угодно. Вот в чем история. Вот. И это тоже можно ценить. Но если мы говорим о дизайне, понятие дизайна, это что-то не случайное, что-то продуманное. И заканчивая свою маленькую лекцию про то, что такое дизайн, я считаю, что нам тоже надо было бы, как украинцам, придумать свое внятное слово вместо слова лакуна дизайн. Мы все говорим дизайн и не понимаем, что это значит. Англичанин, американец плюс-минус понимает, что это латинского слова происхождения. Дизайн, сайн – это знак. Ди – это что-то это означаемое какое-то, что-то вот, наверное, с отсылкой к продумыванию. Вот, и мы должны подумать, что такое дизайн. Возможно, придумать какое-то новое слово к этому.
Приведу последний пример. Баухаус, суть явление не герметичное. Ему предшествовало очень много всяких явлений, и многие из... в частности, Гропиус, Вальтер Гропиус, ездил, и Корбюзье, они ездили в Японию для того, чтобы изучать то, как японская архитектура стандартная, просто как люди повседневные, как люди строят дома, в которых они живут. Как эта архитектура устроено, обмеряли это все, ездили, привозили с собой. И когда мы говорим там о какой-то догме, там, модульности в модернизме, мы должны помнить, что есть какие-то структуры, концепции, конструкты, которые мы привыкли, но в других культурах, в других странах это тоже присутствует, и присутствует, возможно, не в такой форме, как мы привыкли, и именно поскольку это сделано по-другому, у этого интересно что-то подсмотреть и померить опять, походить и поучиться. Вот так вот.
Спасибо, ребята. Это был подкаст студии Хексагон «Дизайн истории» вместе со шрифтовым гиком Женей Анфаловым и рэп-хейтером Олесем Гиргуном. А еще мной, Лиза Корничук, и продюсером подкаста Иваном Горовским.
Слушайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spotify и везде, где хотите. Продюсер подкаста Иван Горовский, музыка Саши Вери. Услышимся!